Текст «Кодекс мастера», глава 62. Памятование себя. Помнить себя – тончайшее искусство мастеров. Ему учат ученика, когда он уже понял суть вещей. Не помня себя каждый миг, никто не может обрести полную свободу, даже если суть вещей стала известна ему. Истинный мастер помнит себя днем и ночью, в зной и в холод, в радости и в горе, в ходьбе и в разговоре. Нет такой вещи во Вселенной, которая могла бы заставить мастера забыть себя. Ибо мастер готов потерять и отдать все, кроме памятования себя. Памятование себя есть ключ, открывающий ученику дверь в беспредельное. Памятование себя есть тайный вход к сокровищам духа. Только памятуя себя, мастера прошлого обретали свободу. Только забыв себя, существа ее теряли. Тот, кто помнит себя, становится одним с беспредельным. Поэтому памятование себя называют слушание голоса Духа. Помнить себя всегда и везде – таково правило ученика, данное беспредельным. Вы все пришли в монастырь, чтобы достичь просветления и стать бессмертными. Чтобы обрести абсолютную свободу. Разумеется, если вы пришли в монастырь с другими целями, то вам лучше в нем не находиться. Никакие другие цели здесь не преследуются. И рано или поздно вы войдете в противоречие с умами других. Обычно тех, кто преследует другие цели, их просят покинуть монастырь, поскольку они не соответствуют общей цели других. Неудовлетворение личных привязанностей, нечеловеческие взаимоотношения, ни власть, ни богатство здесь не преследуются, не могут преследоваться. Когда вы следуете принципам учения, вы можете обрести вашу цель. Когда вы приходите в монастырь, вы должны ознакомиться с его правилами. На самом деле этих правил очень много. И вам следует достаточно хорошо их изучить, почти наизусть, чтобы придерживаться этих правил в своей жизни. Эти правила есть Виная, принципы Самая и Единая Самая. Следует тщательно разобраться во всех правилах, чтобы не делать ошибок. Правила – это не просто дань формальности и не то, чтобы нечто, что облегчает нам жить. От того, насколько вы поймете правила и сумеете их выполнить, зависит ваша реализация вашей следующей жизни. И наоборот, если вы допустите ошибку в понимании правил, взаимоотношений, учения, практики, это тоже может стоить вам очень многого. Следует вновь и вновь прояснять правила, которые описывают, как относиться к тем или иным вещам в учении, в повседневной жизни, в медитативных опытах. Одно из таких правил заключается в памятовании себя. Это правило практики. Его еще называют «единое самое созерцание». Памятование себя означает направлять сознание на тонкий принцип осознанности, практиковать атмавичару. А в более широком смысле памятование себя означает пребывать в осознанности без фиксаций, пребывать в нужном состоянии созерцательного присутствия. Я вам скажу, что здесь есть те, кто помнит себя непрерывно. И есть те, кто не помнит себя непрерывно. И хотя тела их находятся в одном месте, умы их в разных вселенных. Это так. Очень большая разница тех, кто помнит себя и кто не помнит себя. Это существа разных видов или разных классов, даже если они имеют одинаковые тела. Это как австралопитек и гомо сапиенс. Их разница запредельна, очень большая. Между ними вселенная, миллиарды кальп эволюции. Хотя они ходят в одно и то же время на просад и делают одно и то же служение. Но разница в сознании. Те, кто помнит себя глубоко и по-настоящему, больше не родятся в этом мире. Они перестали грезить, избавились от снов разума. Ученик поначалу не понимает, думая, что помнить себя значит помнить свою человеческую часть. Поэтому сначала он помнит себя как человека. Вначале наша ясность и наша наблюдательность связаны с нашим эго, с тем, что мы имеем, с нашим «я». Мы концентрируемся на своем маленьком чувстве «я», на своем присущем нам осознавании. Однако по мере практики мы начинаем обнаруживать, что такого индивидуального чувства «я» не существует, потому что с самого начала оно фикция. И за индивидуальным сознанием кроется беспредельное сознание. Внезапно мы понимаем, что помнить надо не маленькое чувство «я», а беспредельное. Что вся суть практики заключается в том, чтобы помнить это беспредельное. Памятование себя является внутренним деланием монаха. Это следует постоянно прояснять. Бывает так, что даже следуя духовному пути, мы забываем наставления, принципы практики. Нас интересует много посторонних вещей. Кто кем был кому в прошлой жизни, женой, а кто сыном, кто кому. Нас интересует соседка, Мы думаем об этом и о том, что мы видели вчера во сне. Тысячи псевдодуховных вещей, которые святые однозначно называют духовный материализм. Все эти псевдодуховные переживания не имеют подлинной ценности, если нет памятования себя. А если памятование себя, они тем более не имеют ценности. Потому что единственное, что имеет значение, это ваш свет ясности, который возникает в результате такого памятования себя. Когда ученик приходит к учителю, он должен перенимать у него искусство помнить себя, потому что учитель – это тот, кто овладел этим искусством. Именно тогда процесс обучения вступает в силу. Когда мы помним себя, мы видим, что есть вещи неважные, а есть важные. К примеру, очень важная вещь – прояснить, в чем заключается самоосвобождение. Как приходит самотрансценденция. Как избавиться от отвлечений и заполучить тайного друга на пути? Как отпустить себя? Как взрастить первоначальную внимательность? Как объединить принцип осознанности с чакрами и каналами и элементами в каналах? Это такие крайне важные вещи, которые являются краеугольным камнем учения. Как отсечь надежду и страх? Как обрести гибкость своему вниманию, чтобы оно могло быть не только внутри, но и также проявляться и цвести в повседневных ситуациях. Как совместить относительное восприятие реальности и памятование себя, которое связано с абсолютным восприятием? В какой точке держать ум? При остановленных концепциях или за пределами концепций? А если за пределами концепции, то позволять ли мыслям двигаться? Все эти вещи очень важны для настоящего практикующего, который учится искусству созерцания. Если мы уловим этот момент, наша дхарма будет продвигаться каждый день, и мы будем следовать по пути святых. Если мы упустим ключевые точки в учении, мы будем смотреть, кому учитель улыбнулся, а кому нет. Что сказал старший монах не так, а что сказал так. Кто взял наши тапочки после обеда, ну и так далее. Нас будут волновать тысячи совершенно тривиальных вещей, даже убогих с точки зрения мирской. Потому что есть миряне, которые запускают спутники в космос или рискуют своими головами ради каких-то великих идей, пишут шедевры, сочиняют изумительную музыку. А мы даже в монастыре, будучи, можем совершенно тривиально погружаться в какие-то банальности. И настоящий практик никогда себе этого не позволит. Потому что, сделав выбор, он знает, что он пришел сюда учиться искусству, очень тонкому искусству, перед которым ни одно мирское искусство даже сравниться рядом не может. Искусству осознанности, которое даже для богов труднодоступно. Когда беспредельное открывается ученику, он видит, что то, о чем следует непрерывно помнить, не относится к человеку, ибо оно беспредельное. Тогда он помнит беспредельное в себе, а к человеческому относится с юмором. По мере углубления нашей практики мы обнаруживаем, что Существует наша человеческая часть, называемая Ахамкара, и наша беспредельная часть. И то, что следует помнить, это не ту человеческую часть, а беспредельную. Только на нее нужно надеяться. К человеческой же части следует относиться с юмором, потому что сама по себе она нереальна. Человеческая часть – это как шоумен, актер, который набрасывает на себя личину с его эмоциями, чувствами и мыслями. У ситхов к человеческой части большого почтения никогда не было. И часто они давали понять ученикам, как следует, на что следует направлять свое сознание. Потому что человеческая часть полностью иллюзорна. Мысли, чувства для ситхов не имеют никакого значения. Они смотрят сразу в корень, в беспредельный, помогают ученику проявить это беспредельное. Чтобы беспредельная часть ученика проявилась, его человеческая часть должна перестать воспринимать себя очень уж серьезно, научиться смирению, отступать назад и капитулировать перед беспредельной. С точки зрения недвойственности, наши эмоции или мысли не имеют никакого значения. Человеческая – очень незначительная часть беспредельного. И если мы не сделаем ее в наших глазах тоже такой незначительной, мы не сможем по-настоящему проникнуться духом такого беспредельного. Еще в Крыму как-то был такой случай. Управляющий сказал одной монахине, дал какое-то задание. Ее амбиции как-то взыграли, она сказала, она что-то не сделала. Когда ее спросили причину, она сказала, он мне на Вишудхе сказал. Человеческой части это не понравилось. Но когда мы помним себя, для нас не важно, на какой чакре кто кому сказал что. Для нас это совсем не важно. Для нас не важно, как к нашей человеческой части относятся с почтениями или вовсе нет. Для нас важен дух, суть практики, следование выбранным принципам. Тем не менее, мастер не отвергает человеческую часть, зная, что она тоже есть драгоценный дар беспредельного. Начиная с памятования о себе как о человеке, мастер со временем узнает себя и начинает помнить себя как беспредельное. Тогда говорят, что он созерцает естественное, имеет видение или знает. Разница между тем, кто помнит себя и кто не помнит себя, колоссальна. Эти люди могут находиться рядом, но их умы находятся в разных измерениях. Когда мы длительное время тренируемся в памятовании себя, наше памятование утончается, становится гибким, проникает из понятийного ума в более тонкое интуитивное сознание Будхи, а затем идет еще глубже, в то, что называют атман, самость, самое тонкое сознание. Затем это памятование себя нисходит обратно, и эту нисходящую силу называют импульс, просветляющая сила ануграхи. Этот импульс подобен лавине, которая распространяется в прошлое и в будущее, отсекая надежды и страхи йогина. Когда надежды и страхи йогина отсечены, его памятование себя перерастает в пребывание в чистом пространстве сознания. И когда такое пребывание возникло, это называют естественное созерцательное присутствие, естественное состояние, узнать свой ум до рождения. И дальнейшей задачей йогина является тренировка в таком узнавании. Настоящая жизнь начинается только после того, как мы открыли такое памятование и утвердились в нем. После открытия своего ума до рождения, конечно, жизнь не прекращается, так же, как и восприятие. Наоборот, она только по-настоящему и начинает расцветать, поскольку вы наконец-то обретаете истинное «Я», и вас перестает обманывать ваш ум, чувства и эго. Часто вы задним числом, анализируя себя и свое восприятие, можете видеть, как узок был ваш ум и как он был зациклен на себе, на своих мыслях и проблемах. Он словно был слеп, он словно вообще ничего не видел. Он так был поглощен своим перемалыванием своих каких-то внутренних маленьких данных, что он не видел самые бросающиеся в глаза вещи. Он не видел достоинства соседа рядом, красоту цветка, восторга от восхода солнца. Он не видел столько простого чуда, которое каждую секунду есть. Он ничего этого не видел вообще. Потому что он был занят непрерывной саморефлексией. Он постоянно созерцал свои внутренние списки, которые написал ему ум. Он постоянно эти списки пересматривал, корректировал, пытался из них что-то связать, но он отчаянно не хотел видеть реальность, как она есть. Для него эти списки и были жизнью, но на самом деле это было такой псевдожизнью. Он придавал значение собственной саморефлексии, поэтому он всегда был в отрыве от бытия, от мира. И он смотрел на мир всегда через саморефлексию. Он всегда пытался навесить на мир собственные ярлыки, состоящие из оценок. Разумеется, все его оценки исходили из прошлого. Но прошлое, как и будущее, это сны разума. Это функции человеческих грез. Только тогда, когда мы укореняемся в таком памятовании себя, мы по-настоящему начинаем воспринимать себя и этот мир. На пути памятования себя йогин встречает множество ловушек и препятствий. Иногда вам может казаться, что учитель вас обманывает. Иногда вам может казаться, что вы живой Будда. И вы сами знаете дхарму, а остальные ни один не понимает. Иногда вы можете видеть духов, которые придут и скажут: «Я забрал духовную силу твоей самаи, я разрушил твою самаю. И я забрал всю твою жизненную силу, и у тебя ничего не выйдет». Иногда наоборот, вы можете чувствовать настолько прелестные видения и чудесные образы богов или святых, которые могут говорить вам, что вы воплощение Матсиндранатха, и вам надо сейчас открыть свою миссию. Пришло как раз то время, все знаки вам покажут. Опытный монах никогда не клюет на такие вещи. Он скажет: у меня уже есть гуру, я получаю от него наставления в физическом теле. Мне пока не нужны ваши наставления. А если это еще более опытный монах, он просто ищет того, кто все это видит. Он спрашивает себя: кто все это видит? Я. А кто таков я? В момент задания вопроса «кто таков я?» он отбрасывается к чистому пространству недуальности, а все видения исчезают. Иногда вам может казаться, что вас недолюбливают в монашеской общине или к вам какое-то особо предвзятое отношение. Иногда вам может показаться, что дхарма не освобождает. Иногда вы можете просто испытывать банальное уныние и разочарование. Все это обычные вещи, которые переживают миллиард духовных искателей. Задача духовной практики заключается в том, чтобы не позволить своему уму как-то очароваться всеми этими вещами. И чем бы вы ни занимались, задавать себе вопрос: а кто же все это испытывает? И когда вы найдете субъекта, который это испытывает, вы обнаружите изначальную пустотность. А в изначальной пустотности все испытываемые переживания ничего не значат. Иногда у вас могут быть сновидения, где вы увидите, что вон та монахиня была царицей, а вы в прошлой жизни были царем. Что-нибудь в этом роде. Иногда у вас будут сны с потрясающими знаками, и вы будете браться за голову. Что же значат эти знаки? Но на самом деле, если вы занимаетесь правильно созерцанием и памятованием себя, все это будет приходить многократно и уходить как мираж. Вновь приходить и рассеиваться, У святых есть такая поговорка: когда твой ум спокоен, то и духи спокойны. Поэтому часто я говорю таким ученикам: не беспокойте духов. Истинный йогин безупречно прозревает чистое зеркало ума, и он видит, что все изначально совершенно. Нигде нет проблем или трудностей, нигде нет замешательства. Если и возникает нечто, это просто на зеркале ума возникает замутнение. Внезапно он начинает понимать сознание опытных монахов. Он видит, что это сознание очень простое. Настолько простое, что это трудно даже поверить. Оно легкое, открытое, простое, в котором нет ни двойственных оценок, ни суждений, ни каких-то сложностей в толковании чего-либо. Оно действительно легкое и простое, но одновременно оно обладает потрясающей глубиной. Эта простота возникает из-за связи с источником. Такая легкость возникает в результате самоотдачи. Пока самоотдачи нет, наш ум очень тяжеловесен, он тяжелый, и он склонен впадать в оценки и ассоциации, и следовать за ними. Когда же самоотдача происходит, легкость возникает сама по себе. Oh.